«Хороший вопрос». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11.05. Доброго утра всем. Меня зовут Сергей Рыбко. Сегодня я и вы адресуем свои вопросы Олегу Буклемишеву, директору Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, доброе утро.
Доброе утро.
Предлагаю начать с разговора о вчерашнем заседании в правительстве. Был принят проект приватизации. Мы не знаем подробностей этого документа, а, возможно, кстати, большого документа какого-то нет, просто вот было какое-то большое заседание в правительстве, по мотивам которого уже на разных уровнях различные ведомства, вообще все причастные к этой истории, будут этот проект как-то разрабатывать и дорабатывать. Известно от источников, не конкретных, о том, что около 500 акционерных обществ, 300 федеральных государственных бюджетных учреждений, свыше 1000 других объектов государственного имущества должны быть приватизированы в ближайшие 2 года, а Дмитрий Медведев даже оценивает возможные поступления в бюджет от этой приватизации 17 миллиардов рублей. А стоит затевать такой большой, сложный с точки зрения реализации организации проект ради 17 миллиардов рублей?
Ну, 17 миллиардов рублей действительно звучит не очень солидно, особенно по сравнению с результатами приватизации прошлого года, когда бюджет поступил практически триллион по данной статье для финансирования дефицита. Поэтому, конечно, и 17-й год, и 18-й, и 19-й год вообще смотрятся довольно скромно на этом фоне, там по 130, по-моему, с чем-то миллиардов рублей. Ну, дело ж тут не только в деньгах. У приватизации, как правило, есть две цели. Первая цель – это затыкание дырок в бюджете, и с этим у нас, хотя с дефицитом дело обстоит не очень хорошо.
Но 17 миллиардов – это в сравнении с, в общем,
да,
с размером бюджета.
И с размером дефицита это копеечно. Поэтому в данном случае, конечно, фискальную цель правительство не преследует. Но есть еще и вторая цель, которая, с моей точки зрения, гораздо более важная, которая должна красной нитью проходить по всем планам приватизации – это разгосударствление, это повышение эффективности экономики в целом. И вот если взять вот эту сторону, то в последнее время у нас вообще эта тема исчезла из понимания. Нет такого представления, что частный бизнес эффективнее государственного. Соответственно, и продавать тогда зачем?
Нет такого представления, и это... Об этом свидетельствуют какие-то исследования, то есть одно дело представление, это медиа и просто какие-то гражданские мнения, а есть какие-то глубокие исследования, которые действительно свидетельствуют, что не так уж важно, кто предприятием управляет. Государство или частник?
Ну, все-таки это такая ортодоксия в экономической науке, что сейчас частный собственник эффективнее. Есть ситуации, когда получается наоборот, и у нас можно кивнуть на там, ряд наших государственных компаний, которые показывают рекордную героическую прибыль, но в данном случае для того, чтобы полноценно сравнивать, нужно отделить эффекты эффективности и эффекты монопольные, потому что у нас многие государственные структуры, находящиеся в собственности государства, они, по сути, пользуются на рынке либо полной монополией, либо почти монополией, и отсюда во многом происходит их богатый финансовый результат.
Но соучастие частника, вероятно, это тавтология, соучастие частника в даже управлении этим предприятием все равно не демонополизирует его деятельность.
Безусловно, нет. Более того, вы еще пойдите поживите в управлении вместе с государством.
Да.
Тут не только можно получить хорошие какие-то эффекты, то есть вот присосавшись к этой монопольной прибыли, а можно наоборот при каких-то иных ситуациях, когда правительство прикажет той или иной компании что-то сделать, и она будет делать это вопреки своему коммерческому интересу, и стало быть, частник в этом случае может вполне и проиграть. Вот партия «дай порулить», когда, как говорили в свое время, это такое обоюдоострое.
Ну, слушайте, как мне кажется, вот набор мнений, которые вы сейчас высказали, он как раз, ну, это аргументы не в пользу того, что приватизация действительно нужна. Разгосударствление, ну, мы принимаем это, но вот все, что далее вы сказали, это как будто бы указывает на то, что это не добавляет ни эффективности предприятию.
С моей точки зрения, действительно нет. Давайте поставим себя на место продавца. Мы же сейчас рассматриваем ситуацию с точки зрения продавца. Да. Денег вы сейчас много за это не выручите. Известно, что и фондовый рынок наш находится на уровнях далеких от рекордных высот. И вообще говоря, в условиях санкций продавать что-либо зарубежным покупателям, все это довольно сложно. Поэтому соображение о том, что что сейчас не самое время, оно, в принципе, вполне имеет право на жизнь. Это во-первых. А во-вторых, как я уже сказал, исчез из общественного понимания, из правительственного понимания, по крайней мере, точно, что, тот тезис, что частный бизнес может быть эффективнее, может быть даже эффективнее государственного. А, соответственно, зачем нам делиться с частником, не говоря уже о стратегическом контроле? А мелким, ну, пожалуйста, вот и пойдут все эти там мелкие ГУПы, которые...
А вы не допускаете, что в случае, когда речь идет не о мелких предприятиях, а о крупных, государство, возможно, еще рассчитывает на отказ от ответственности, или государство желает разделить ответственность с сторонними какими-то участниками?
Не похоже. Вот в общем случае не похоже. Конечно, каждый случай здесь...
Мне кажется, иллюстративно может быть случай РЖД, российских железных дорог. То есть там тарификация на каких-то участках или на каких-то территориях...
Тарификация – это вообще это функция правительственная, она не, совершенно не связана с коммерческим управлением. Это вообще функция государства, это не функция...
РЖД этого не решает?
Функция частного управления. Управляющего, даже если он получит какую-то долю, это не будет его решением. Это все равно тарифообразование у нас – это государственная функция. Это не, ни в коем случае не поступит
в распоряжение тех, кто...
частного монополиста. Железная дорога – это вообще не просто монополист, это гипермонополист наших, да. В наших условиях, потому что у нас нет ни второй железной дороги, ни в большинстве случаев второго парка вагонов и...
Ну и плюс это, несомненно, тоже стратегический
совершенно актив, верно, объект, поэтому как здесь угодно это именно. Можно говорить только о миноритариях, а вот...
А зачем? Ну вот РЖД тоже есть в плане, мы не знаем, в каком формате будет предложена приватизация РЖД.
Не знаю, объемов. Но уж больно специфичный это актив для привлечения денег, причем небольшого объема денег бюджета, можно на это смотреть, но я, честно говоря, не вижу, зачем это надо бы делать.
Еще одна крупная компания, которая, вероятно, тоже приватизации подвергнется, это Почта России. Здесь имеет какой-то смысл пускать сюда частника, причем еще и с какими-то управленческими полномочиями?
Почта России, я боюсь, что мы просто проскочили уже давно ту точку, когда ее надо было приватизировать. Мне кажется, что все прибыльные, потенциально прибыльные виды деятельности из Почты России уже ушли, там, различными манипуляциями. Mm-hmm. То, что сейчас осталось, это осталась вот эта голая несущая инфраструктура, которая, наверное, может быть кому-то интересна, но, опять же, это общероссийская сеть. Сделать в эпоху интернета с этой сетью что-то меняемое мне представляется довольно сложно.
Я напоминаю, что мы с Олегом Буклемишевым беседуем. Можете присоединяться к этому разговору. Возможно, у вас есть свои взгляды на то, зачем затевается приватизация, зачем этот план обсуждался накануне. 7373948, телефон для звонков, прямой эфир, смс-портал, +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот, латиницы в одно слово, это наш бот в Телеграме, можете адресоваться к нему. Государство, определимся в понятиях, это организованная политическая группировка, спрашивает 43-й. Государство, организованная политическая группировка. Ну хорошо, если смотреть на вот эту идею приватизации, это то, что интересно строго экономическому финансовому блоку правительства, или это тоже такое глобальное политическое решение?
Ну, судя по объемам и названным акционерным обществом, все-таки это не глобальное политическое решение, по большей части, mm-hmm. да, объемы маленькие, стратегического контроля нигде государство не уступает, так что это такое вот фискальное действие, причем не самое крупное.
Вы в случае с Почтой России описали, почему это стороннему участнику, инвестору может быть неинтересно, а все остальные объекты, вот как заинтересовать кого-то покупкой этих объектов?
Ну, есть вполне себе приличные активы, например, такой актив, как Совкомфлот, который тоже
упомянут. Об этом, да, речь
да,
идет.
Да, это вполне себе хороший коммерческий актив, и там, возможно, стратегические даже инвестиции в этот актив. Я вполне допускаю, что там можно найти хорошего инвестора. Алроса, Алмазы России, Саха, тоже очень интересный с коммерческой точки зрения актив. Насколько я помню, когда я работал в правительстве, там тоже строились разные планы о превращении компании в лидера мировой бриллиантовой индустрии. Это тоже, в общем, все это интересно, с этим можно работать. Но вот такие вот несущие конструкции российской экономики, как РЖД, это совершенно другая история, она слишком специфична и слишком тонка, эта история, чтобы ею так вот разбрасываться.
Есть отдельная тоже еще история от Министерства транспорта. Они предлагают выставлять на продажу речные порты, причем признаются, что это порты, которые находятся в неудовлетворительном состоянии, и по начальной цене в 1 рубль собираются на торги это выставлять.
Ну, это из серии была такая поговорка: «Забирай на боже, шумины на гоже». Вот то, что нам не нужно, да вот хоть возьмите за любую цену. Где-то это, может, и принесет результат с точки зрения, что частник поднимет экономическую активность, но, честно говоря, мало где.
7373948, присоединяйтесь. Не так, присоединяйтесь. Вы. Доброе утро. Да что такое? 7373948, наш прямой эфир. Здравствуйте, приветствуем.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как вы прокомментируете такой вопрос? Вот в Центробанке Дмитрий Тульчин заявил, что государство обязано помочь уставшим банкирам, предпринимателям реализовать их собственность, которую они не могут управлять и не могут никому продать. Как вы это прокомментируете?
Ну, честно говоря, я не понимаю контекст, в котором это было сказано. Уставшим банкирам это, видимо, в тех банках, у которых отобраны лицензии, или те банки, которые находятся на санации. Это немножко другая история. Это когда мы забираем у одного частного собственника, который доказал свою неэффективность, доведя банк до исчезновения денег, до банкротства, и пытаемся найти там какие-то хорошие активы и передать их другому собственнику. Это не совсем приватизация, хотя история тоже важная и нужная, но я думаю, что это не самая лучшая сфера, в которой работает Центральный банк. У нас вот санация банковская такая отрасль, где успехов особенных не видно, а скорее видны провалы и банковского надзора, и того, как проводится санация.
7373948, вы с нами, доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот, например, считаю так, что нам пора менять правительство, потому что они там уже по 20 лет засиделись, им не хочется ни о чем думать, и ведут они себя, как последние пьяницы, которые с этой приватизацией продают с себя имущество за бесценок уже, ну просто невозможно за всем этим наблюдать.
Давайте так, приватизация традиционно в нынешних условиях проводится на каких условиях? Слушательница утверждает, что это делается за бесценок. Как это происходит технически?
Технически это может происходить по самым разным схемам. Это могут быть и аукционы, это могут быть инвестиционные конкурсы. Самые разные формы приватизации существуют. Вот, например, как Роснефть была приватизирована, это совершенно отдельная уже история. Могут быть очень разные форматы, но доля правды в том, что сказала слушательница, безусловно, есть. То, что сейчас не самый лучший момент, если мы вдруг зададимся целью продать как можно больше и как можно дороже, сейчас не самый лучший для этого.
Со времен приватизации 90-х, со времен истории с залоговыми аукционами, прошло уже почти четверть века. И по-прежнему сейчас люди в экспертном сообществе, и наши слушатели крайне регулярно говорят: давайте пересматривать итоги приватизации 90-х. Та приватизация, которая проводится сейчас, в 2000-х, возможно ли как-то гарантировать то, что... И по поводу нее тоже однажды не поднимутся такие разговоры.
Ну, по масштабу это, конечно, вещи несопоставимые. То, что было сделано тогда, это, конечно, мощнейшие коммерческие активы были переданы уполномоченным собственникам за действительно весьма низкую плату. То, что сегодня такое сопоставимые вещи вряд ли возможно, у меня практически сомнений не вызывает, хотя отдельные ситуации вполне могут возникать, и вполне могут быть такие дискуссии и спорные моменты, которые впоследствии придется пересматривать. Если говорить о том, можно ли сегодня пересмотреть залоговый аукцион, я думаю, что это уже... Эту станцию мы тоже уже давным-давно проехали.
7373948, телефон для звонков, прямой эфир, слушаем вас. Алло. Тише приемника, присоединяйтесь. Как вам будет угодно. 7373948, здравствуйте. Ну, вот такой сегодня день. 7373948, давайте, наверное, получится с вами. А у нас точно все в порядке с телефонной машиной, потому что один за одним почему-то промахиваются люди. Или я промахиваюсь мимо людей. Алло.
Алло.
Да, вы с нами, здравствуйте.
Здравствуйте, Василий. Да. Правильно вы, женщина, сказала, пока не заменят этих воров и жуликов, понимаете, вы, машинами доллары выводят.
Смотрите, а вы дозваниваетесь до нас в надежде на что? Что мы заменим тех, кого вы аттестуете как воры и жулики? Может, как-то о чем-то более земном поговорим?
давайте о более ином. Но пока они у власти, понимаете, народ России будет вымирать, вот что.
Спасибо. Александр Арш пишет, по какому праву государство не отдает активы в зачет того грабежа с вкладчиками Сбербанка, который она устроила в 92-м году? Ну, если есть действительно некие активы и ими относительно вольно готовы распоряжаться, может быть, вот как-то уважить тех, кто пострадал в 90-е?
Это справедливая постановка вопроса, но действительно мне представляется, что эта история тоже уже мимо нас проехала. Можно начать сегодня восстанавливать справедливость, но многие люди уже просто умерли из тех вкладчиков Сбербанка. Многие просто плюнули на те деньги, которые у них тогда лежали. Да, это тоже была допущена огромная ошибка, когда действительно приватизируемое имущество вполне можно было бы раздать вкладчикам Сбербанка на те деньги, которые у них там оставались. Вместо этого эти деньги, ну, скажем так, бездарно сгорели.
Юрий утверждает, что вообще-то творится все то же самое, вероятно, что и в 90-е. Ведь уже выяснили, что деньги на покупку акций Роснефти тем компаниям выдали дочки ВТБ. Ну вот это роднит эту ситуацию с тем, как в 90-е приватизировались предприятия?
Вот в каком-то смысле роднит, но мы до сих пор еще пока не знаем, на самом деле, кто стал собственником Роснефти. Обычно как это происходит? Что если вы купили почти 20% флагмана нефтяной индустрии, одной из ведущих стран на мировом нефтяном рынке, вы начинаете об этом кричать, правильно, да? Тут какое-то странное гробовое молчание по этому поводу, никто не хвалится. Вот это меня настораживает, пожалуй, даже больше, чем то, что произошло. То, что произошло, действительно, история, я думаю, что мы еще многое будем про эту историю узнавать.
7373948, ну, наверное, завершая эту тему, сейчас готовы принять от вас вопрос. 7373948, извиняюсь заранее перед участником беседы и гостем, что-то не так уж просто телефонная машина сегодня работает. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый.
Алло.
Да, слушаем вас. Нам это все как-то непросто дается. Да, здравствуйте. Хорошо, давайте на какое-то время сейчас с телефонными звонками прервемся, потому что, ну, то ли у меня с руками беда, то ли непосредственно с телефонной машиной. Ожидание сегодняшнего дня – это заседание Центробанка, на котором, ну, в начале недели еще предполагали, что, возможно, будет ключевая ставка изменена. Сегодня РБК дает такую сумму мнений аналитиков. Большинство сходится во мнении, что нет, 10% так и останутся. Готовы объяснить, почему в начале недели еще об этом рассуждали, и вот сейчас абсолютно убеждены, что ставка останется без изменений. Главное, как вы полагаете, чем закончится?
Мне довольно сложно влезть в тот образ мышления, которым привержены руководители Центрального банка, те, кто будут голосовать на этом заседании. Я-то полагаю ровно наоборот, что ставка уже должна быть снижена, и что держать ее на таком высоком уровне просто в нынешней ситуации неправильно. Это противоречит экономическим интересам страны и текущему моменту развития, потому что итоги 2016 года показали, что стагнация вовсе не преодолена, и нам нужно действительно переходить от такой консервативной экономической политики более стимулирующего свойства, и ставка сегодня выглядит просто абсурдно на фоне снижающейся инфляции.
Так ли заметно инфляция снижается? Ну, вот с начала года, если брать...
Нет, все-таки инфляция заметно снизилась, и если раньше люди не были уверены, что вообще достижим таргет Центрального банка к концу 2017 года, 4%, сейчас это выглядит совершенно реалистичной.
Но это будет объективная инфляция 4% или просто статистический результат?
Вот это и есть самая большая, с моей точки зрения, проблема, потому что мы можем в цифровом плане можем добиться любого результата. Uh-huh. Но будет ли это хорошо для российской экономики в целом? Будет ли замечательный такой темп, с которым мы загоним инфляцию вниз, но при этом можем угробить и кредитование, и замедлить реальные процессы инвестиционные, проходящие в экономике? Вот это то, что меня очень сильно беспокоит. Не должно быть культа цифр, не должно быть вот этого.
Но он уже сложился.
Он уже сложился, и я-то полагаю, что надо быстрее двигаться по избавлению от этого культа.
снижение ставки, если вдруг оно происходит, максимальная амплитуда этого колебания, по вашему мнению, какова? 0,5%, 1%?
Опять же, мне очень сложно представить себе, как мыслят люди, если такой консенсус, прогноз говорит о том, что они вообще не будут снижать, то, естественно, что если и снизят, то снизят осторожно.
Осторожно. При этом мы действительно мгновенно, даже 1% – это заметно. Несомненно. Мы при этом тут же замечаем какую-то реакцию в банковском секторе, банки тоже снижают ставки, ставки по ипотеке снижают.
Ну, и ставки по депозитам тоже, об этом тоже надо четко говорить, что люди, ваша доходность ваших вкладов, она тоже будет меньше.
Нет, банки будут на это реагировать?
Конечно, конечно, будут на это реагировать, потому что это ключевой для финансового рынка параметр стоимость денег.
Нет, это понятно, но... Есть ли ситуация, при которой банки сохраняют ставки и по депозитам, и по всем своим кредитным продуктам, без оглядки на то, что делает Центробанк? Или как-то законодательно все отрегулировано таким образом?
Это не законодательно, это рыночно отрегулировано. Если вы можете взять деньги у Центрального банка по такой-то цене, это означает, что вы дешевле этой цены никому давать денег в долг не будете.
Да, но при этом, если это будет... хочется назвать это консолидированной позицией, но не позицией, а просто вот в нынешних обстоятельствах, когда есть какое-то общее настроение не действовать активно. Есть такое?
Есть такое настроение.
Вот, в этих обстоятельствах сохранить все свои продукты в том виде, в котором они остаются.
Ну, опять же, есть рынок, и на этом рынке есть какая-никакая конкуренция. Если за Центральным банком свое решение примет Сбербанк, примет ВТБ в части депозитов, в части кредитов, соответственно, остальной рынок двинется за ними.
Ну, хорошо, да, я уже такую несколько фантастическую, может быть, версию развития событий сейчас предлагал. 7373948, телефон для звонков, прямой эфир. Надеюсь, сейчас с этим все будет попроще. 7373948, это для звонков. СМС-портал +7 925 48 94 8. Это для СМС-сообщений. И говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, это наш Телеграм. Слушаем. Нет, не получится же. Давайте, еще одна попытка, я тогда к текстам возвращаюсь вашим. Нет, не принимает телефонная машина сейчас ваши звонки. Читаю тогда ваше СМС-сообщение. 92-й пишет. Стивен Беннон, советник президента США по стратегическим вопросам, ленинист, а поэтому Эдельштейн, простите, заразил русских политиков и политологов трампоманией, пишет Анатолий Железняков. Сбер не дает деньги, если ты предприниматель, так как понимает, в какой стране живем, пишет Эльбарта. Ладно, хорошо, доступность кредитов для предпринимателей в нынешних обстоятельствах и, может быть, даже с поправкой на грядущее снижение ставки увеличивается? Доступность кредитов для предпринимателей.
Ну, как она может увеличиваться, если вот тот фоновый уровень, установленный Центральным банком, с точки зрения реальной стоимости кредита, то есть за вычетом инфляции, становится все дороже и дороже? Нет, конечно, нет. Как долго Центральный банк будет держать вот эту дорогую стоимость кредита, так столь же долго и будет сохраняться эта высокая цена.
Мы слышали такую несколько эмоциональную критику правительства от нашей слушательницы какое-то время назад. Вот 15-й чуть более конструктивно выступает, говорит, наше правительство не умеет хозяйствовать, есть идейки какие-то мелкие. Вот этот набор мер, которые предлагаются, и приватизация, и намерение закупать валюту в интересах Министерства финансов, это все мелкие идейки? Или это, в общем, такие глобальные какие-то решения, принимаемые регулятором и финансовым блоком?
Нет, конечно, это не есть идейки, связанные с таким вот с глобальным стратегическим развитием российской экономики. Это подстройка на ходу. Вот мы хотим, чтобы чуть-чуть опустить вот валютный курс, чтобы рубль был дешевле, давайте займемся закупками валюты на рынке. Мы хотим укрепить в нынешней ситуации свою монетарную стабильность, давайте поддержим ставку высоко. Это никак не связано с долгосрочными интересами развития российской экономики, к сожалению. Это связано с вот такой вот цифровой манией достижения определенных параметров.
Долгосрочные стратегии сейчас в 21 веке возможны, в принципе? То есть то, что правительство принимает какие-то внезапные, как кажется, решения, может быть, это единственный способ управлять сейчас?
Подозреваю все-таки, что нет. У нас есть такой закон, который действует, который приняли не так давно, несколько лет назад, закон о стратегическом планировании, в соответствии с которым правительство должно разрабатывать планы не только общенародные, но и планы различных отраслей, планы развития регионов, и это вот хотя бы в соответствии с этим законом мы должны пытаться мыслить длину. Если не хотите этого делать, ну, отмените закон.
Это Олег Буклемишев, разговор с ним продолжим уже после новостей.
Хороший вопрос.
11:35. Продолжаем разговор с Олегом Буклемишевым, директором Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Оракул спрашивает. В ближайшие 3-5 лет ипотека под 6% возможно. Но 3-5 лет, мне кажется, вообще для нашего рынка это серьезный разброс по срокам, 3 или 5 лет.
Но... Только что было принято печальное решение, с моей точки зрения, да, правительство не изыскало средств на поддержку ипотеки, что, в общем...
Но это подавалось как вообще результат неких оптимистических свершений, то есть Шувалов говорил о том, что, ну, смотрите, Центробанк ведь снизит непременно ставку в ближайшее время, соответственно, по ипотеке тоже ставки снизятся, а сейчас уже везде ипотека под 12%. Максимум, это все прекрасно.
И да, и нет, но все-таки в том нынешнем состоянии, в котором находится строительная индустрия, и том нераспроданный объем жилого фонда, и потребности действительно россиян в улучшении своих жилищных условий, я думаю, что это был один из самых разумных вариантов, вообще говоря, стимулирования экономики и поддержки, социальной поддержки населения, поддержка ипотеки. Ну вот, на это деньги не нашли, а то, что оптически ставка будет смотреться ниже, и выплаты будут, вообще говоря, ниже, но, опять же, вопрос в том, насколько быстро растут доходы населения. Далеко не у всех доходы будут расти в соответствии с тем, чтобы люди могли в приемлемые сроки погашать кредиты и расплачиваться даже по... вот этой низкой процентной ставки.
Ну, то есть отказ от субсидирования ипотеки государством, вы полагаете, это прям большая-большая драма?
Ну, я думаю, что в нынешней ситуации, когда...
Это хороший способ заводить деньги в экономику.
Ключевой проблемой является недостаток инвестиций, ключевой проблемой является инвестиционная пауза, инвестиционный кризис. Вот в этой ситуации стимулировать и строительную отрасль, и людей, мне кажется, категорически неправильно.
Предпримем попытку принять звонок слушателей. 7373948, вы с нами. Доброе утро, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я бы хотел вот сказать, что заявление господина Олега по поводу того, что ставки банков депозитные и кредитные регулируются только рынком, это, конечно, большое допущение, потому что существует много таких инструментов, как отчисления при повышении или понижении. Налоговые инструменты сразу тут вступают в действие, когда ставка по депозитам завышается. Так что это заявление очень отчаянное, вульгарное, я бы сказал.
Ну, а все, что перечислил слушатель, это нельзя считать тоже элементами рыночной системы?
Разумеется, это все элементы. Действительно, если вы завышаете депозитную ставку, то вы, во-первых, вылетаете в Центральном банке на особое внимание, во-вторых, действительно, включаются и налоговые претензии, в данном случае к вкладчику, который получает повышенную процентную ставку. Но я в данном случае не о том, я в данном случае говорю скорее о том, что при снижении процента все банки с радостью будут снижать проценты по депозитам, с огромной радостью, особенно после того, как это сделают ведущие операторы рынка, эти операторы тесно связаны с государством, занимают монопольное положение, естественно, им гораздо выгоднее платить маленькие проценты, чем платить высокие.
Константин рассуждает, если банки снижают ставки по депозитам, люди деньги понесут к брокерам, откроют счета ИИС, но зато кредиты подешевеют, и бизнес, может, начнет развиваться.
Да, есть схема ЕС, она начала работать, но все-таки это несопоставимо по сравнению с тем объемом средств, которые крутятся на банковском рынке. Это триллионы и миллиарды в самом лучшем, то есть на несколько порядков различия. Ставки снизятся, да, наверное, но для этого необходимо, чтобы Центральный банк тоже стимулировал банки к снижению ими ставок.
Сергей спрашивает, не получится ли ситуация, когда люди будут перекладываться в валюту, поскольку ставки по вкладам не покрывают реальную инфляцию? Ну, если люди подобные Минфину и Центробанку, то, наверное, да, так и будут делать.
Перекладываться в валюту – это всегда довольно рискованная операция с точки зрения, если вы хотите покрыть инфляцию. Валюта далеко не всегда покрывает инфляцию, чаще всего даже ее не покрывает. В России только вот в кризисные моменты, когда идет обесценение национальной валюты, вот тогда в валюте можно спрятаться от инфляции. В остальные моменты ровно наоборот происходит.
Но это ситуация для физического лица описана. А вот Центробанк и Минфин, которые намерены покупать валюту, и причем сегодня уже даже называют дату 7 февраля, это делается для того, чтобы впоследствии покрывать дефицит бюджета, но чем эта схема отличается от схемы для физического лица, просто для гражданина, который хочет инфляцию компенсировать?
Это все-таки другой сюжет, он тоже интересный, он такой захватывающий. Какое-то время назад, вернее, в конце 2014 года, когда Центральный банк переходил на таргетирование инфляции, свободное плавание курса рубля, было заявлено, что ЦБ отказывается от воздействия на рыночный курс валюты пускает его на самотек. Сейчас выясняется, что ЦБ с Минфином будут осуществлять закупки валюты, видимо, для того, что... Ну, в интересах, понимаете, если у вас свободный курс, давайте вот на чистоту, если у вас свободный курс валюты, то это означает, что у вас динамика валютных резервов нулевая. У вас сколько у вас было резервов, столько и осталось. Да? То есть у вас что купили, то и продали в конечном итоге. Вы не добавляете валютных резервов, но и не лишаетесь их. Примерно то же самое у вас
остается. При свободном курсе?
При свободном курсе, да. Ну, вы же не влияете на курс.
Да, но он независимо от вас меняется, соответственно, он меняется, стоимость ваших накоплений меняется следом за...
Стоимость меняется, но в целом спрос и предложение уравновешиваются на рынке, поэтому вы не, если вы в торги не вмешиваетесь, ваши резервы висят такие, какие они были. И даже мои знакомые чиновники стали уже говорить о том, что а зачем нам такие огромные валютные резервы? Действительно, зачем, если у вас рынок все балансирует, и, в общем, вот те многомиллиардные резервы, на которых сидит Центральный банк, ну, это пустое расходование средств, да, мы инвестируем их там под 0,1%, храня их в американских и других государственных облигациях зарубежных стран развитых. Поэтому давайте, может быть, мы действительно эти деньги как-то иначе с большей пользой будем применять, но тут выяснилось, что нет, что нам нужно накапливать резервы. И вот это довольно странная история на фоне того, что происходило до этого, я имею в виду объявление Центрального банка о свободном курсе, о том, что Минфин будет вводить новые бюджетные правила, то есть будет как-то иначе накапливать деньги.
Но его называют временным.
Его называют временным бюджетным правилом, но тем не менее вот это взаимодействие Минфина с Центральным банком, хотя они вроде бы должны быть друг от друга независимы, вести операцию, оно наталкивает на определенные мысли, а действительно нет ли тут какого-то обмана. Вы собственно, задали вопрос, который исходит примерно из этого. Вот,
ну, Не происходит ли что-то под столом в этот момент?
Не происходит ли что-то под столом? И это подозрение, я все-таки верю, что под столом ничего не происходит, но подозрение вполне легитимное.
Практически всем гостям на протяжении уже второй недели задают этот вопрос. Вот уже две недели, как ЦБ и Минфин объявили о своем намерении скупать валюту, дату не называли, но вот сейчас уже говорится о 7 февраля. А почему почему на рынке нет такой отчетливой суеты спекулянтской по этому поводу?
Ну, потому что спекулянтская суета возникает тогда, когда есть слух, когда есть что-то непроверенное и эксклюзивное знание о чем-то. Тут это общеизвестная информация. На общеизвестной информации спекулировать довольно сложно. Ровно поэтому все придут на торги 7 числа и будут действовать, исходя из имеющейся на рынке информации. никто не понимает, что будет происходить, и 7 числа, что называется, будет виднее. Я не думаю, что здесь какой-то секрет скрыт от рынка.
Хорошо. 7373948. Ваши вопросы Олегу Буклемишеву принимаются. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста, вы в эфире.
Пожалуйста, вот в правительстве должны же понимать, помните, при советской власти каждую пятилетку вводили ГЭС крупную, следили за балансом энергосистемы. Сейчас, ну вот вам, пожалуйста, в Пензе пример. Ведь стареют неимоверно основные фонды. Там что, или дураки, или вредители?
Речь идет о том, что как будто бы за инфраструктурой в Советском Союзе присматривали лучше, от этого все кругом было лучше. Расходы на развитие и на поддержание инфраструктуры в бюджетных проектах последних годов адекватны ситуации?
Ну, про инфраструктуру в целом, мне кажется, что нет, а если говорить про энергетическую инфраструктуру, то тут история как раз намного более сложная. Планы, которые строились, исходя из прогнозов роста российской экономики, эти планы сегодня, к сожалению, были опровергнуты вот той стагнацией, в которой мы оказались. И поэтому планы по вводу мощностей, они оказались довольно сильно завышены, и сейчас энергокомпании сидят в активах, которые невозможно запустить в ход. Вот эти, наоборот, создаются избыточные энергомощности в соответствии с сегодняшним уровнем развития российской экономики. Вот,
уровень энергетической инфраструктуры не соответствует всем остальным элементам?
Рост российской экономики, на который делалась ставка, не реализовался, и поэтому в каком-то смысле оказалось даже, что это по-разному на разных территориях выглядит, но в целом сейчас существуют избыточные энергетические мощности. Вы можете посмотреть, у нас резко улучшилось наше положение в рейтинге Doing Business Всемирного банка, где мы все время по подключению к энергосетям занимали последнее место, а в последнее время зарегистрировано резкое улучшение этого показателя. Подключиться к сетям стало гораздо легче, ровно потому, что исчез вот тот дефицит, который наблюдался еще не так давно.
Легче с точки зрения всей административной части этого
процесса. И административной доступности самих.
Это стало дешевле.
Энергия стала доступнее. Не скажу дешевле, она стала доступнее. Угу. Это можно сделать.
Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот в части энергии, я энергетик, там ведь не только избыточные мощности на электростанциях, там еще сети недоразвитые остались по-прежнему. Кроме того, правительство нарушает тот самый закон о стратегическом планировании. Вместо того, чтобы стратегически планировать что-то, оно изображает пустую суету. Вот эти 17 миллиардов на приватизацию, они хотят сохранить свое положение, просто отсидеть, пока их не выгонят скоро.
Ну, уже не первое критическое высказывание в адрес правительства. Должен сказать, что в значительной мере справедливые высказывания. А по сетям я абсолютно с этим согласен. Действительно, чем больше у вас вариантов переброски энергии с одной территории на другую, тем больше, тем эффективнее, по идее, работает энергосистема. Но другое дело, что это тоже дорого, это тоже дорогие сети, и вот то, что у нас энергосистема даже еще в советское время оказалась, по сути, разделена между там европейской частью страны и всей остальной страной, это вот то, что не было доделано еще в советское время, и, к сожалению, такое разделение во многом сохраняется.
Есть еще одна идея, тоже из такого длинного общего ряда мелких, как ранее было слушателями замечено, идеи правительства, это раздавать гектары на Дальнем Востоке, и с 1 февраля на такой гектар может претендовать теперь любой гражданин Российской Федерации. Там прежде были какие-то ограничения, связанные с нынешним местом проживания, еще что-то ограничивало, я уж точно не помню. Но теперь любой может претендовать. На сегодняшний день за, по-моему, 9 месяцев работы этой программы оформлено чуть больше 4000 таких участков.
Да, несколько тысяч участков.
Но при этом говорится, что в 1 февраля около 40 тысяч заявок было подано на участие в подобных проектах. Есть судьба какая-то значимая для региона, может быть, для всей Российской Федерации у этого проекта? Или это действительно в череде мелких идей, за которыми интересно понаблюдать, о которых интересно поговорить, но глобально на экономике это не скажется?
Я думаю, что глобально это на экономике не скажется. Все-таки мы живем уже в то время, когда не Земля является основным производящим ресурсом, а нечто другое. Это идеи, это профессионализм, это совершенно другие материальные активы, нежели Земля.
Так, может, потому и такой строгий отбор, 4000 участков роздано, а заявок там десятки тысяч.
Десятки тысяч – это только что появившиеся заявки. Давайте так, на чистоту. Что можно делать на Земле? Это можно выращивать лес, можно выращивать продукцию сельского хозяйства.
Туризм можно затеять.
Можно туризм затеять. Вот на самом деле количество использований Земли, оно не очень большое. Но все эти использования Земли, они требуют одну простую вещь. Они требуют инфраструктуры, они требуют доступа к рынкам. Да, если вы производите какую-то сельхозпродукцию, вам нужно ее не просто вырастить там, да, то есть привезти туда все эти материальные активы, трактора, что-то, люди, чтобы там были, эти люди там работали, но потом эту еще продукцию надо куда-то отвезти. И транспортное плечо должно вам позволять делать это дешевле, чем это делают другие, находящиеся в более выгодно расположенных участках традиционные сельхозпроизводители. Это я сейчас о сельхозпроизводстве говорю. Да, это возможно, но я не думаю, что это будет массовая история.
Идея о создании, может быть, такой герметичной системы на этой территории – это утопия? Ну, то есть вы говорите, что нужно где-то это реализовать. Да вот здесь же и реализовать своему, ну, условному соседу.
Ну, все-таки мы живем уже
не в… Я понимаю, в 21 веке,
В 21 веке есть рынки, есть спрос. Этот спрос действительно, чем выгодно географическое расположение дальневосточного региона, то, что это самый бурный сейчас развивающийся регион мира – центр тяжести мировой экономики постепенно переползает в Азиатско-Тихоокеанский регион, это понятно. И поэтому Дальний Восток – это действительно ключевой субъект в широком смысле Российской Федерации. Поэтому там важно развивать стратегию. Но гектар, мне кажется, это такая тоже маленькая игрушка, которая не приближает нас к глобальному решению этого вопроса.
А как заметно вот отцвет этого успеха Азии, ну, как он отражается на нашем Дальнем Востоке, вот чисто схематически, технологически?
Как он может теоретически отразиться? Да легко, это и транспортные артерии, это и сбыт. Вот та же самая рыба, которая на Дальнем Востоке, рыбная отрасль, развивается весьма динамично, ровно потому, что рынок находится, вот он. Вот он, этот рынок, растущий, с активным спросом. Развивается, пожалуйста. То же самое можно делать, выстраивать и с другими отраслями, пользуясь динамичным экономическим ростом в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
815-й интересуется, а золото на своем участке можно добывать? Есть хоть какая-то скромнейшая вероятность, что на этих территориях, которые будут предлагаться и предлагаются уже гражданам, что там... Ну, ископаемые какие-то.
У меня сразу другая мысль возникла, не золото, а то, что вот в Америке называется шельфовой нефтью или газом. Ага. Как выясняется, действительно, чуть ли не везде есть такие породы, из которых можно извлекать энергоресурсы. Но это совершенно другой сюжет. Я бы сказал так, что мир скорее уходит от такого ископаемого топлива, и
каким-то климатическим
не факт, что это будет легко сделать. Делать с точки зрения действующего российского законодательства. Потому что основная проблема с дальневосточным гектаром – это не то, что там он отдален. Основная проблема в том, что на всей территории Российской Федерации, не только на Дальнем Востоке, права собственности постоянно подвергаются пересмотру, они постоянно находятся под сомнением. И поэтому вот то количество заявок, которое, мне кажется, это мизерное все-таки количество заявок, оно связано в основном с тем, что у людей нет уверенности, что в дальнейшем этот актив, если они будут его развивать, будет по-прежнему им принадлежать, они смогут передать его по наследству своим детям, и он будет все более производительный, а не придет какой-нибудь санинспектор или локальный мелкий относительно чиновник, который скажет: вот ты тут не соблюл наши условия, поэтому мы у тебя этот гектар торжественно изымаем. Кто это? От этого может гарантировать в условиях той административной системы, которая у нас сложилась, и той судебной системы, которая, к сожалению, такого рода проблемы не решает.
Миша К. интересовался вопросом чуть более тщательно, пишет: большинство бизнес-планов на тематическом сайте – это от 7 миллионов рублей. Ну, действительно, правительство там предлагает какие-то свои бизнес-планы, то есть можно со своим проектом явиться и претендовать на гектар, а можно что-то от правительства. получить какой-то готовый бизнес-план. Приглашаю слушателей к разговору. 73-73-94-8. Дозванивайтесь по этому номеру. Здравствуйте.
Алло. Добрый день.
Добрый день.
Нам в Калужской области понадобился трансформатор мощностью 160 киловатт. Значит, Обнинская энерго нам сказала, 1 киловатт стоит 2000 рублей. Представляю себе, какими трудностями должен столкнуться человек, который будет открывать это где-то на Дальнем Востоке. Калужская область и этот...
Атомная электростанция, да.
Чтобы купить этот трансформатор, потом это 320 тысяч нам надо было заплатить за техническую документацию трансформатора. Плюс еще сам трансформатор, столбы и провода. Как можно развиваться в этой стране при таких ценах? Объясните.
Ну, как развиваться в этой стране при таких ценах, глобальный вопрос, но если попытаться разделить набор проблем нашего слушателя на два компонента, административный и вот такой рыночный,
локально-монопольный, денежный. Так, да.
И, кстати, вот вы сейчас, когда описывали сомнения тех, кто, может, и хотел бы поучаствовать в чем-то на Дальнем Востоке, но вот есть сомнения, основной препон административный или основной препон – это... дефицит денег плюс дороговизна всех возможных услуг, которые потребуются.
Ну, я бы сказал, что это такая комплексная проблема. Административная проблема смыкается с хозяйственной монополией. Хозяйственная монополия смыкается с искусственно иной раз созданным дефицитом тех или иных ресурсов. И, опять же, это выходит на проблемы общего хозяйственного устройства и проблемы экономики в целом. Нельзя на Дальнем Востоке, в Калужской области решить все проблемы. Проблемы могут быть решены только на уровне страны в целом, и рано или поздно эти проблемы придется решать.
Сегодня «Коммерсант» обнаружил одну проблему. История абсолютно законная, абсолютно легальная. Это просто заглавная публикация в «Коммерсанте». У нас несколько минут, я бы хотел к нашему вопросу, к нашему гостю с вопросом по мотивам публикации обратиться. Выявлена схема, по которой отмываются средства через Федеральную службу судебных приставов. Все очень просто. Есть две организации, две конторы. Одна резидент в Российской Федерации, другая нерезидент. Нерезидент обращается с некой долговой претензией к резиденту, все судебные органы удовлетворяют эту претензию и предписывают возместить долг. Еще раз, резидент должен возместить нерезиденту. Судебные станции, да, решают возместить, нерезидент идет с этим решением в Федеральную службу судебных приставов. Судебные приставы снимают со счета резидента средства и переводят на счет нерезидента в качестве вот такой компенсации. Абсолютно все просто, абсолютно все легально, абсолютно все законно. Кто должен сейчас принять участие, не знаю, в этой государственной деятельности, чтобы схему прервать? Нужно законы прописывать, нужно директивные указания давать Федеральной службе судебных приставов, как работать. В общем, как вам представляется способ миновать эту проблему?
Во-первых, вы терминологически не очень точно выразили. Это не отмывание денег, потому что отмывание денег – это когда вы вносите кэш, да, и заносите его в легальную банковскую систему. Тут, в общем, отмывания денег как такового нет. Скорее, речь идет о вывозе,
о вывозе капитала
капитала из России. Я очень сильно подозреваю, что в нынешних условиях поставить какие-то препоны на пути капитала, который хочет из России выбраться, ну, штука довольно бесперспективная. Не эта схема, будет придумана другая схема, там какая-то молдавская схема не так давно была вскрыта, будет вскрыта эта схема. Нам нужно делать так, чтобы капитал мог законным образом и безопасно в России функционировать, и тогда подобного рода вещи, они просто сами собой идут в прошлое. Это, как правило, смычка какой-то странной полукриминальной активности с выводом денег за рубеж. У нас капитал не чувствует себя в безопасности, у нас полно вот этих получиновничьих, полукриминальных бизнесов, которые будут порождать такие ситуации. И гоняться за ними нужно, работать с этим надо, но об окончательной победе, к сожалению, мечтать не приходится.
Капитал ведь выводится не только из тех соображений, что вот здесь невозможно легально действовать. Ну, может быть, в принципе, даже объективные рыночные условия таковы, что нет желания куда-то здесь этот капитал вкладывать, поэтому вот давайте...
Во многих случаях он выводится чисто из соображений безопасности. Очень многие наши российские инвесторы предпочитают стать иностранным инвестором и потом уже входить сюда в качестве иностранного инвестора, так им безопаснее.
Ой, слушайте, да, кстати, может, поделитесь тогда наблюдениями, когда в конце прошлого года и вот сейчас, в начале этого года, многократно повторялось на самых разных уровнях, что инвестиции пришли в Россию, что инвесторам России вдруг стало интересно. Вот вы сейчас качаете головой, нет, это не так? Или мы имеем в виду, что как раз вот эти самые здешние
пришли к нам,
резиденты?
К сожалению, не длинные, хорошие, тяжелые деньги, которые вкладываются в народное надолго. Хозяйство. Пришли горячие капиталы, которые почувствовали, что рубль может укрепиться.
Сигналом для вывода что для них будет?
Сигналом для вывода будет движение котировок на нефть или движение курса в обратном направлении. Вот сигналом для вывода для них, я думаю, что уже стало намерение Минфина и ЦБ закупать валюту.
Спасибо за эту беседу с Олегом Буклемишевым. Мы разговаривали с директором Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, ждем вас снова. Спасибо.
Спасибо.